Протасов спал крепко. Ночью дважды сменял мокрое от пота белье. Утром проснулась в дверь голова хозяина, деда Клима. «Ну как, господин барин, сегодня поедешь, али погостишь? Я бы свез. У меня кони как вихри». «Входи, дедушка. Дай-ка вон ту штучку, стеклянную трубочку». Протасов поставил градусник. Клим сел, зевнул, закрестил рот, через позевок сказал. «А про тебя, слышь, старец спрашивал. Старец Назарий. Он-он. Гляди, маленько полегчало ему после соборования-то. Чайку испил с молочком. Говорит, кто гость-то? Я говорю, самоглавный инженер Громовский, управитель. Он говорит, покличка его сюда». Протасов неопределенно усмехнулся и, помедля, вынул из подмышки градусник. Температура довольно высокая, 38,4. Чувствовалась общая слабость, все еще позванивала в ушах. «Ничего, ничего, надо ехать», — подумал он. Напился чаю, стал писать Нине. Не ладилось, настроение продолжало быть подавленным. Тут снова появился Клим. «Прости, сударик барин, я все мешаю тебе, требует старец-то, опять прислал». Протасов раскинул руки и стомно потянулся, подумал, может, что-то интересное сообщит старик о Прохоре Петровиче, напишу Нине. И, приказав запрягать лошадей, решил пойти к Назарию. Старец повел большими запавшими глазами на входившего Протасова и гулко кашлянул в ладонь. «Садись, проезжающий, ко мне поближе», — сказал он. «Мы все на сём свете проезжающие. Траектория полета нашего из нуля во все или обратно в нуль. Садись, Андрей». Протасов в заботливо накинутом на плечи хозяйском полушубке удивленно взглянул в глаза Назария и сел возле столика с маленьким гробом. «Откуда вы знаете такие мудреные слова? Нуль, траектория?» «А чем же они мудреные?» «Это мудрость мира сего», — сказал тихим басом старец. «Я в младости своей пушкарем был, учился и сам учил, как убивать людей. И убивал, и убивал». Взмигнул старец и подергал носом. «На войне был, оружие золотое за храбрость дали. Так бы и погибнуть мне, да Бог отвел. Обожрался, как пес, жизнью. И как пес же блевать от жизни начал. Свеженки захотелось, воздуху. Из Петербурга в тайгу ушел. Правда, тосковал, сильно вначале тосковал. Смотрел на уединенную жизнь, как на одиночную камеру. А теперь и уже давно знаю и чувствую, что настоящую свободу может дать только уединение, только пустыня безмолвная». Странно, внутренне удивляясь и представляя себе весь ужас жизни в одиночестве, раздумчиво проговорил Протасов. «По мне, жить обок лишь со зверями и деревьями — большое несчастье. А ты видел радугу над озером? Из воды воду пьет и в воду же обратно возвращает. Так и мое счастье во мне зарождается и в меня же уходит. Никому неведомое, ни с кем не разделенное. Отсюда духовное насыщение, неописуемая радость. Вот, сын мой, вот». Слушая внимательно, Протасов все больше и больше изумлялся речам старика. Кто же он, этот высокий, широкоплечий, с обликом бродяги-монаха, изможденный человек? Протасов не знал, о чем говорить с ним. А замолкший старец, нетерпеливо пошевеливаясь и сурово взглядывая на гостя, видимо, ждал от него любопытствующих вопросов. Протасов подумал и спросил, что же заставило вас бросить свет, столицу и уйти в тайгу? Какая идея?
Какая идея?
Я ж говорил тебе, обожрался. Вот и идея.
Да, я обожрался всем, как пес.
Старец отмахнул со лба волосы и положил сверх одеяла свою жилистую с опухшими суставами кисть руки. «По-моему, друг мой Андрей, самая высокая идея в жизни — от всего отречься, всех любить, никого не обижать,
за всех молиться и умереть с посохом и с торбой за плечами где-нибудь в пути. Протасову не хотелось спорить, но он все-таки сказал, нервно кусая губы: «Да, согласен, эта идея большая, но она велика именно своей нелепостью. Если б люди уверовали в нее, и все стали бы шляться по белому свету с посохами да с торбой, то кто ж стал бы работать, устраивать жизнь? Все бы перемерли тогда с голоду, весь мир обратился бы в стадо диких зверей». «Ты прав, но известно ли тебе, друг Андрей, что взрослый дуб бросает в землю 50 000 желудей, и лишь один желудь произрастает? Остальные лишь удобряют почву или идут на корм свиньям. Много званых, да мало избранных». «Ага, понимаю», и глаза Протасова загорелись. «Значит, вы считаете таких вот, он хотел сказать, таких бродяг-бездельников, как вы сами, но сдержал язык, вы таких божьих людей, значит, считаете солью земли? Вы их представляете себе самыми лучшими, самыми полезными членами общества, верно я вас понял?» Волосатые губы Назария дрогнули, он закрыл глаза, что-то зашептал и завозился под одеялом. Потом быстро повернулся к Протасову и поднял на него дряблые в синих жилках веки. «Не спрашивай так, не спрашивай, не возжигай во мне гордыни!» — почти прокричал он. Голос его дрожал болью и страданием. Кидая большую кисть руки к голове, плечам и животу, он торопливо перекрестился, вытер со лба выступивший пот и тихим голосом: «Ты не веруешь в Бога?» «Нет». «В науку веришь?» «Да, в науку». «В прогресс человечества, в идею добра через изжитие зла, тьмы, суеверий, социального неравенства», — ответил Протасов. «Ты революционер?» «Да». Назарий шевельнул бровями, в его бороде, в усах пробежала, как серая мышь, усмешка. «Ну что ж», — сказал он, — «я тоже революционер». «Вы?» «Да, я. Только революционер духа, а ты брюха». И только Протасов открыл рот, чтобы возразить, старец, сдвинув брови, погрозил ему перстом: «Молчи. Наперед знаю, что ответишь, молчи». Он поднялся на локтях и укорчиво, поматывая головой, заговорил с жаром: «И как же ты, неразумный, считаешь себя революционером, а в пути вечной правды не веришь? Ведь ты рад душу свою положить за други своя, и положишь. Ведь ты же не для себя счастья ищешь, а для других. Нет, ты от света рожден, милый мой, а не от обезьяны. Но позвольте, позвольте мне сказать, никаких богов, никаких религий я не...» «Молчи, молчи, наперед знаю. И вот старец Назарий, 40 лет проведший в думах с глазу на глаз с самим собой, этот самый Назарий, грешник великий, говорит тебе: мы не знаем и не можем знать, что такое человек, а наипаче, что есть Бог. Молчи, молчи, наука... Ты хочешь сказать, наука? И наука не знает ничего. Наука есть шум вселенной, мелькание сновидений. И запомни, знание всегда порождает собою незнание. Вникни в это, запомни это, ты умный». Протасов встал. Приподнялся и старец. Он отбросил цветистое лоскутное одеяло и свесил с кровати босые в белых портках ноги. «Стой, слушай. Ну ладно, кончено. Слепого грамоте трудно учить. Я и не собираюсь у вас учиться, я не старуха». «А ты поучись, не вредно», — сверкнул глазами старец. «Моя мудрость течет от созерцания пустыни, от раскрытия души навстречу вечности. Вот она». Старец рывком сунул под подушку руку и выхватил увесистую пачку прокопченных дымом и временем бумаг. «Тут все, вся мудрость духа, ни в одной книге не найдешь. Когда я был грешником, писал жизнь свою по-грешному. Когда стал праведником, писал как праведник житие свое. А когда почувствовал себя святым, стал благовествовать,
как новый пророк, избранник Бога. Царство Духа грядет, и все любящие Бога возрадуются. Все листы начертаны для спасения всего человечества. Прочтут люди, увидят неправду мира сего, уверуют в слова мои, и через них спасутся. Вот видишь, как я, святой человек, возгордился. Так не бывать тому. Я червь, анафема!» Загромыхал старец каменным голосом, и лицо его стало серьезным и грозным. У Протасова раскрылся рот, и пенсне упало с носа. Старец в длинной беспоясой рубахе поднялся во весь свой рост и, потрясая мелко исписанными полуистлевшими листьями, кричал: «Вижу, вижу! Все, что написал я здесь, подсказано мне соблазнителем, лукавым сатаной! Возгордился, возмечтал! Ха-ха! Только я один свят, а все люди — гробы поваленные, стены подбеленные! Я через это тленное мечтание свое не зринулся с вершины духа в Тартар, и весь сорокалетний подвиг мой на смарку! Ой, Господи, по что оставил меня? Я червь, я такой же грешник, как и все! Нет, хуже, хуже! И не мне спасать мир погибающий, Господи!» Старец повалился пред иконой. «Побори борящее мя! Сожги, сожги огнем невещественным гордыню сердца моего! Унись меня до травы худой, или я сам себя унижу!» Он встал, взглянул по злому на Протасова, шагнул к печке и, с момент поколебавшись, швырнул и жизнь, и житие, и пророческие мысли свои в пламя. Потом задрожал весь, мгновенно почернел лицом, схватился за голову, взглянул грозно и строптиво на икону и, пошатываясь, весь ослабевший, с трудом добрался до кровати. В груди его трудно рычало, как в гортане льва. Старец задыхался. Протасову вдруг стало очень жаль этого помешанного человека, когда-то, видимо, обладавшего душевной силой. Ему казалось, что этот недюжинный и умный самодур-старик, лишившийся в тайге рассудка, нуждается во врачебной помощи гораздо больше, чем недоброй памяти Прохор Петрович Громов. Протасов колебался в мыслях, не взять ли ему жалкого старика с собой, чтобы довести его до уездного города и там пристроить хотя бы в богадельню. Старик лежал с закрытыми глазами на кровати, его грудь все еще шумно вздымалась от дыхания и всхлипов. «Лошадки готовы, барин!» — весело прокричал вошедший в избу дедка Клим в дорожном армяке, в высокой шапке и с кнутом. Старец открыл глаза, гулко с надрывом в голосе сказал: «Лошади готовы!» Вот так живешь-живешь, вдруг войдет смерть, крикнет: «Лошади готовы!» И прямым трактом на кладбище. Он опять сел, свесил ноги с кровати и, стараясь смягчить свой взволнованный голос, сказал Протасову ласково: «Милый, дорогой, ну до чего рад я, что повстречался с тобой здесь! 40 лет ждал такого человека. Слушай, милый, родной!» И лицо старика исказилось странной улыбкой. «Будешь в Питере, может случиться тебе встретить уланского полковника, а может быть и генерала Андрея Петровича Козырева. Я с ним 40 лет в разлуке. Он, ежели жив, поди стариком становится. Я его мальчонкой бросил. Он родной мой сын и брат Анфисы». «Какой Анфисы?» «Постой, подожди. Скажи ты ему про меня, что Бог тебе в сердце вложит. Скажи, что скоро собираюсь умирать, дряхну, бесприютен. Запиши, дружок, в книжку: Андрей Петрович Козырев, Лейб-Улан». Протасов стал записывать. Назарий торопливо говорил: «Был у нас со старцем Ананием гулящий Прохор. Я испытания ему давал, и в словесном испытании том нагородил напраслину на Данилу Громова, деда его. Не Данила, а я отец Анфисы. Я из России не старый пришел сюда. Мне 80 лет теперь,
и деньги со мной были большие. Ходил я по скитам, высматривал, куда приткнуть себя, да вместо спасения загубил свою душу, прелюбы сотворил с красавицей Агнией, в раскольничьем скиту спасалась она. От этого содомского греха родилась Анфиса. Я опамятовался, навсегда ушел в тайгу. Вот об этом обо всем надо бы сказать теперь гулящему Прохору. Ты удивлен? Ты думал, только в старину такие истории случались? Нет, дружок, в мире все повторяется. Что ж, едем, барин, напомнила себе хозяину Клим. Сейчас, сказал Протасов и к старцу. Значит, вас не Назарием, а пред миром Петром был, пред Богом Назарий. Со смешанным чувством жалости к брошенному старику, какой-то личной обиды от него и упрека самому себе, Протасов поклонился Назарию, сунул ему в головы 200 рублей и пошел укладывать вещи. Протасов почти всю дорогу был в мрачном, замкнутом молчании. Ему ни о чем не хотелось размышлять. Душа просила полного отдохновения, но думы, светлые и темные, обгоняя одна другую, навязчиво лезли в голову. Он не мог предчувствовать, в смерть или в жизнь он едет, но он твердо верил, что если он лично и умрет, то делу освобождения народа никак не суждено погибнуть. Хотя он и не знал, что не за горами время, когда весь мир встряхнется от грома пушек, и это великое побоище родит его родине свободу, но в глубине его сердца горел неугасимый огонь ожидания этой свободы, этого преображения всей жизни русской, когда не будет ни Прохоров Громовых, ни жандармских ротмистров, ни удалых шаек, поднимающих бунт против неправды, ни этих трогательно жалких старцев-пустынников, бежавших к лесным зверям от людей-рабов, людей-гонителей. Протасов верил в народ, верил в пытливую душу народа, в мощь его воли к добру. Думы текли, тройка неслась, пространство отшвыривалось назад копытами коней.